После этого хвостовский полковник, целуя икону, объявил Мазепину посланцу, что он уже никак не хочет оставаться больше в польской державе, потому что поляки дали ему себя знать. Татары уже трижды присылали к нему звать его на свою сторону, но он, кроме царского величества, никуда не мыслит. Мазепа писал ко Льву Кирилловичу Нарышкину, что Полея надобно монаршескую милостью обнадежить и жалованием потешить, а он человек явственно рыцарский, и воинских людей у него 3000. Ему отвечали: Полея не принимать, но чтобы не отпустить его к татарам, царские величества тайным обычаем посылают ему бархату доброго 10 аршин, 2 сорока соболей по 80 рублей 40. В России остерегались нарушить договор с Польшей. Но в Польше не остерегались заводить смуту в Малороссии, не остерегались и явно сноситься с крымским ханом об отдельном мире. В Вене также мало думали о союзнице России, только в Варшаве австрийский резидент не упускал случая внушать русскому резиденту, что царям нельзя ждать ничего доброго от поляков. Это заставило и русское правительство войти в сношение с Крымом сначала посредством Мазепы, который от себя послал сказать хану Саадат-Гирею, что если он хочет мира, то пусть отправляет послов в Москву. Саадат прислал гонца с объявлением, что желает мира на прежних условиях. Но в Москве начали войну именно для того, чтобы избавиться от этих прежних условий, избавиться от посылки разменной казны, попросту дани. В начале 1692 года в Крым поехал гонец, подьячий Айтемиров, с требованием уничтожения этого условия со стороны Крыма и возвращения святых мест грекам со стороны Турции. Ближние люди нового хана Сафат-Гирея, который сменил Саадата, спросили Айтемирова: «Гроб Божий когда и кому отдан? В мирное ли время у московского государства с Турским или после разрыва?» Айтемиров отвечал, что гроб Господен года с два как отдан французским монахам. «Как же», — возразили татары, — «отнять у французов за то, что французский король подал помощь султану против цесаря? Взять у французов и отдать грекам, а французы на турок будут воевать? Тогда Москва турскому султану поможет ли? Прежде никогда с московской стороны в договоре о гробе Господнем не бывало, а теперь начато об этом вновь, неведомо для чего». Айтемиров отвечал, что прежде об этом никогда не говорилось, потому что святые места были истори за греками. Но татарам гораздо ближе к сердцу были другие статьи. Статья о возвращении пленных с обеих сторон без выкупа и статья об уничтожении присылки разменной казны. «У нас в Крыму, — говорили татары, — московского и казацкого народа 100 000 человек и больше, а в Москве нашего полону 2000 или 3000. Как же освобождать без выкупа?» Но больше всего вооружились они против статьи о разменной казне. Для чего великие государи изволили разменную казну отставить? Кто им так придумал? Потому что они, государи великие, разумных бояр при себе имеют многих, которые крымские дела знают истори. Годовую разменную казну отставляют они напрасно, потому что великие государи от этого уж не разорятся, а прежние ханы, также наши деды и отцы, государским жалованием довольствовались, а нынешний хан чем хуже прежних ханов, и мы чем хуже прежних ближних людей. Мы знаем, что и прежде вся недружба с Москвою ставалась из казны. Когда бывало ее не пришлют, татары и пойдут на Русь воевать». А нынешний хан и весь крымский юрт Москвы не боятся, и к миру, и к бою готовы. Потому что если Москва и пойдет воевать Крым, то взять нечего. У каждого татарина только и пожитку, 2 коня да 3 душа. За казну станут юртом, и дружбы никогда не будет. Потому что вы хотите казну отставить вовсе. Айтемиров подлил масло в огонь, заметив: можно с обеих сторон пересылаться поминками. Прежние ханы к московским государям никогда ничего не посылали, и нынешний хан ничего не пошлет, отвечали татары. Переговоры прекратились, потому что татары были обрадованы сильной смутой в Малороссии, откуда приглашали их вместе с казаками воевать Москву. Первым лицом после гетмана в Малороссии был генеральный писарь Василий Кочубей. Кочубей был сначала канцеляристом у Дорошенко. В 1675 году он был отправлен гетманом в Турцию, но на возвратном пути недалеко от Умани челядник его, покравший визиревы грамоты и другие бумаги, убежал неизвестно куда. Кочубей, боясь возвратиться в Чигирин с пустыми руками, прямо из Умани переехал к Самойловичу и здесь поднялся до звания генерального писаря. В описываемое время канцелярист Петрик, женатый на племяннице Кочубея, ушел на Запорожье, покравший важные бумаги из канцелярии. Первым делом Петрика по приезде в Сечь было разгласить о сношениях Мазепы с Крымом по приказу из Москвы. Потом стал разглашать, что Мазепа согласился с Москвою, хотят всю Сечь разорить и казаков порубить. Вследствие этого, когда весной 1691 года приехал в Запорожье стольник Чубаров, привез царское жалование 500 червоных, соболь и сукна, то один из куренных атаманов закричал: «Это жалование не в жалование. Мы служим долго, а кроме этого ничего не выслужили побольше. Такие соболи мы и прежде видали». Взявши соболи, он бросил их на землю и сказал: «Пришли к нам москали, велят нам с турками воевать, а сами мирятся». Другие казаки кричали: «Если так, то надобно старших москалей побить или в чертомлын посажать, остальных же отдать в городки. Соболи присланы только четверым, а надобно прислать нам всем, как донским казакам присылают. Велико жалование, прислали 500 золотых червоных. Нам надобно присылать по 5000». В Переволочне находился у Мазепы дозорцу и преданный ему человек Рудковский, который доносил ему обо всем, что делалось вокруг. 22 февраля 1692 года Рудковский писал гетману: «Захар, сын полтавского протопопа Луки, вместе с полтавским жителем Иваном Герасименком, возвратясь из Перекопи, где покупали лошадей, рассказывали слово в слово разговор свой с казыкерменским писарем Шабаном. «Знаете ли вы, господа полтавцы, — спросил Шабан, — каков человек у вас Кочубей?» Те отвечали: «Не знаем, только слыхали, что писарь генеральный». «Знаю я, что писарь, — продолжал Шабан. — Писарь-то он писарь, да гетманом хочет быть, и уже дважды писал в Крым, призывал Орду, чтоб пришла поставить его гетманом. Дело и сделалось бы, да хана не было. Он Кочубей и канцеляриста Петрика прислал в Сечу». Тот же Захар клялся и божился Рудковскому, что Петрик говорил ему тайно: «Знаю, что гетман не будет жив от моего пана писаря. Писарь хотел, усмотря время, его заколоть, и я жду каждый день о том ведомости». Мазепа передал эти известия в Москву и прибавил от себя, что смотрит зорко за Кочубеем, и если тот действительно что-нибудь замышляет, то отпишет немедленно государям. В мае месяце 1692 года замысел Петрика обнаружился. Он вдруг скрылся из Запорожья и очутился у турок в Казыкермене. Отсюда он прислал в Сечь грамоту, которую читали на Раде. Петрик благодарил запорожцев за хлеб, за соль и за писарство, которым он у них занимался. Просил прощения, что без войскового ведома ушел из Сечи. «Часто многим из вас говорил я, — писал Петрик, — в каком опасении от разных неприятелей пребывает наш малороссийский край и до какого приходит упадка благодаря ненавистным владетелям. Я говорил, что промыслили об этом усердно. Но так как никто не хотел приняться за дело, то я стал за войско запорожское и за весь малороссийский народ, для чего вышел в государство крымское. Когда предки наши жили с этим государством в союзе, то никто нам не смеялся, и теперь все вы, добрые молодцы, будете довольны договором, который я заключу с Крымом». Выслушавши грамоту, старшина объявила, что не согласна на соединение с крымцами и на поход под государевы Украины и города. Но большая половина войска закричала: «А мы с крымцами и Петриком войною на Украины и города пойдем». По Украине пошли слухи, что Петрик поднимает орду и хочет искоренить арендаторов, панов и всех богачей. Своевольники начали к нему собираться. Рудковский давал знать, что Петрик говорит в Козы-Кермене: «Стану промышлять и сделаю лучше, чем Хмельницкий. Гетман Мазепа прислал за мною, чтобы меня выдали, а я теперь сам к нему поеду». 6 мая Петрик послал на Запорожье грамоту, в которой извещал, что заключил с ханом договор. Войску Запорожскому на Днепр и по всем речкам по обеим сторонам Днепра вольно, без всяких податей добывать рыбу, зверя и соль. Чигиринская сторона, как была завоевана Хмельницким у ляхов, будет под властью войска Запорожского. «Кто хочет, — писал Петрик, — добывай себе рыбу, соль, зверя, а кто хочет добычи московской, пусть идет с нами, потому что мы скоро с войском Запорожским и ордами пойдем отбирать у Москвы свою Украину». Рудковский давал знать Мазепе: «Непременно надобно городовое своевольство удержать, чтоб туда не теснились, потому что не только полем, но и рекою начали бежать. По 5, по 6 человек в липе плывут». Из Запорожья давали знать, что лучшие казаки о Петрушкине воровстве имеют великую печаль. Но пьяница и голытьба говорят между собою: «Пойдем с Петрушку арендаторов бить». К счастью, взяли верх лучшие казаки. Они были недовольны кошевым Федьку и закричали на раде, чтобы оставил чин, которым не умеет исправляться. Федька сначала не хотел было оставлять уряда, но когда бросились за поленьями, то оставил, и на его место выкрикнули кусака, который сказал: «Теперь свет зажжен, а вы меня в этот огонь гоните, чтоб я его гасил. Кто то дело начал, тот пусть и кончит». Но делать нечего, принял должность. Новый кошевой, получив увещательную грамоту от Мазепы, отвечал ему: «У войска Запорожского злого умысла нет, и знать об нем не хотим. К такому безумию склонным может быть только тот, кто Бога единого в Троице не знает. Правда, и Хмельницкий был в союзе с татарами, но потом подался пресветлым монархам. Тогда в Посполитой Раде такой приговор был, чтоб никаких досад на Украине не было. А ныне видим, что бедным людям в полках великие утеснения чинятся. Ваша вельможность правду пишет, что при ляхах великие утеснения войсковым вольностям были. Зато Богдан Хмельницкий и войну против них поднял, чтоб из подданства мог высвободиться. Тогда мы думали, что во веки веков народ христианский не будет в подданстве. А теперь видим, что бедным людям хуже, чем было при ляхах, потому что кому и не следует держать подданных, и тот держит, чтобы ему сено или дрова возили, печи топили, конюшни чистили. Правда, если кто по милости войсковой в старшине генеральной обретается, такому можно и подданных иметь, никому не досадно, так и при покойном Хмельницком бывало. А как слышим о таких, у которых и отцы подданных не держали, и они держат, и не знают, что с бедными подданными своими делать. Таким людям подданных держать не следует, но пусть как отцы их трудовой хлеб ели, так и они едят». Мазепа отправил в сечь казака Горбаченко с подарками кошевому, судье, писарю, Исаулу. Гусак взял Горбаченко к себе в чулан и говорил: «Пусть благодетель господин гетман ни в чем не сомневается, потому что я его милости во всем желателен. Скажи от меня господину гетману: если не отсечет голов троим тамошним, первому Полуботку, другому Михайле Гадецкому, третьему, что всегда при нем живет, возможно, Кочубей, сам додумается кто, то никогда ему не будет покоя в гетманстве, да и добра не будет на Украине. Чтоб гетман не думал, будто все от нашего войска низового бунты начинались. Или от тех, которые из городов приходили на добычу. В Лубенском полку не хотят аренды и бунтуются. С Петриком хотят идти. Гадячане и полтавцы говорят. Много гетман старост в городах и поселам поставил. И также бунтуют. Петрика дожидаются. Кошевой просил гетмана приготовить войско 1015 для промысла над Петриком. Обещал приманить его в сечь и схватить. Заключение просил гетмана, чтобы Москва милостивее обходилась с малороссиянами, потому что приезжие из городов жалуются на москалей, которые в городах живут, людей бьют, крадут, насильством отнимают. Детей малых крадут и увозят в Москву. Горбаченко привез договор, заключенный Петром Ивановичем Петриком с ханом. Княжество Киевское и Черниговское со всем войском запорожским и народом малороссийским остается удельным при всех своих вольностях. Крым обязан его защищать от ляхов, от Москвы и от всех неприятелей. Чигиринская сторона будет под властью княжества малороссийского. Полки Харьковский и Рыбинский будут переведены на Чигиринскую сторону. Чтоб крымцам были отворены муравские шляхи для походов на Москву. Добыча московская будет воздаянием крымцам за настоящую их помощь народу малороссийскому. Когда княжеству малороссийскому даст Бог полное господство, то оно вольно установить у себя порядок, какой захочет. В Крыму будет резидент малороссийский, в Малороссии – крымский. На Запорожье Петрик опять прислал длинное письмо, уговаривая добрых молодцев соединиться с ханом. «Будучи у вас в Сечи, не раз я говорил вам, в какой опасности обретается наш малороссийский край и до какого упадка приходит отчизна наша через ненавистных монархов, среди которых живем. Как львы лютые, пасти свои разинув, хотят нас проглотить, то есть учинить своими невольниками». Не дивно, что поступает так король польский, потому что издавна мы были его подданные, и за Божью помощью выбились из подданства, и такой ему причинили урон, от которого он и по сие время не может оправиться. Хан Крымский зато на нас враждует, что мы ему на поле и на воде чиним беду. Но удивительно, что московские цари, которые не через меч нами завладели, перевели наш край Чигиринский на Заднепровскую сторону – обсадились нашими людьми со всех сторон, и откуда бы ни пришел неприятель, наши города и села горят, наших людей в неволю ведут. А Москва за нами как за стеной цела, и всем этим недовольствуясь, старается всех нас сделать своими холопями и невольниками. Для этого первых наших гетманов, Многогрешного и Поповича, которые за нас стояли, забрали совсем в неволю, а потом и нас всех хотели взять вечное подданство, но Бог им не помог». Не могли разорить Крым и осадить своими людьми казы-керменские города, а потом прогнать нас из Сечи и учинить по городам воевод. Не могшие исполнить этого, позволили нынешнему гетману пораздавать старшине маятности, а старшина, поделившись нашу братью, позаписывали себе и детям своим вечность и только что в плуги не запрягают, а уже как хотят, так и поворачивают – точно невольниками своими. Москва для того нашим старшим это позволила, чтобы наши люди таким тяжким подданством оплошились и в замыслах их им не противились. Когда наши люди от таких тяжестей замужичают, то Москва, Днепр и Самару осадит своими городами. Король польский, имея досаду на царей московских за то, что не воевали Крыма, хотел с ордами идти на Москву, но прежде отобрать в свое подданство нашу Украину. Если бы это ему удалось, то хорошо ли бы нам было? Сами вы подлинно знаете, что делалось при Чернецком и при других панах ляцких, которые приходили с войсками на нашу Украину, как они нас мучили. Не бывали ли братья наши на колах, в прорубях? Не принуждены ли были казацкие жены детей своих вару варить? Не поливали ли ляхи людей наших водою на морозе? Не сыпали ли огонь за голенище? Не отнимали ли солдаты имения?